Дорогие друзья, уважаемые зрители, слушатели, подписчики нашего канала, приветствую всех вас. Меня зовут Вадим Герасимович, философ, доктор философских наук. Андрей Баумейстер сегодня вместе с нами. Андрей Олегович, здравствуйте, рад вас видеть.
Здравствуйте, Вадим.
Глава европейской дипломатии Кая Калас заявила о том, что война в Украине будет продолжаться по меньшей мере еще 2 года. Она заявила следующее: война зашла в тупик, Россия чувствует большую смелость, об этом свидетельствует нападение на Польшу. Ранее министр иностранных дел Италии говорил о том, что, по его мнению, война в Украине продлится как минимум до Рождества. Всегда интересовало, чем руководствуются политики, когда делают такие вот прогнозы. Скажите, пожалуйста, лично вы видите свет в конце туннеля и перспективу скорейшего завершения войны?
Я думаю, что опыт последних лет научил нас быть очень осторожными в высказываниях, понимать, что политики такого уровня привыкли высказываться необдуманно и безответственно. Кроме Каллас, была полуторачасовая речь Урсулы фон дер Ляйен 10 сентября перед Европарламентом, и там тоже прозвучало много очень смелых, броских фраз. Я бы спросил по-другому, насколько эти фразы помогают Украине? Насколько эти заявления помогают приближать и Украину, и Россию, и Европу к решению конфликта, к завершению войны? Я вижу, что все эти высказывания, в том числе и российской стороны, в том числе и украинской стороны, нацелены на продолжение войны. Указываются разные даты, но я вижу, что никто не хочет, думать о завершении.
Но если говорить не только о риторике, не только о заявлениях, последние события, налет, залет дронов на территорию Польши, на ваш взгляд, это что было? Это провокация, это атака, это случайность. Мы уже много версий
Вот
слышали.
сегодняшний Шпигель, вот сейчас не по субботам, а по пятницам стал выходить. Вот видите, здесь Путин изображен и с источающими себя дроны. Это тема 2 последних дней европейской прессы. Очень большие материалы по целому газетному листу, иногда 1,5 листа. Естественно, все это я читаю и замечаю, что тон этих высказываний и вообще редакторская политика построена так, чтобы не было четкой позиции. С одной стороны, карты, заявления, высказывания о том, что это вторжение, что Европа не готова, НАТО не готова отражать, что есть дыры в ПВО, что отражать дроны оказалось сложно, соответственно, мы должны собраться, работать над этими и так далее. С другой стороны, почти те же спикеры пытаются говорить о том, что это скорее ошибка, скорее провокация, нас испытывают на прочность. Не стоит преувеличивать, не стоит драматизировать и так далее. И это все в том же материале.
Дональд Трамп говорит
Соответственно,
о
у
том, что это
европейских
была ошибка,
читателей,
да.
да, у европейских читателей, когда вот читаешь целый лист газетный, то какой же вывод, да, какая же главная идея? А нет никакой идеи. С одной стороны, давайте сплотим ряды, больше вооружений, больше внимания. Урсула фон дер Ляйен говорит вплоть до спутникового слежения, фактически новые звездные войны, фактически новый виток вооружений. Причем вот этот тезис, который она сказала 10 сентября о качественном техническом превосходстве Европы и Украины. Это такой отзвук старой доктрины, по которой фактически Урсула фон дер Ляйен объявляет техническое соревнование с автократами, скажем, не только с Россией, но и настоящим Китаем и так далее. Громкое заявление, по которому ей кажется, что Запад выиграет это техническое гонки, но для Украины не легче. Эта техническая гонка рассчитана на многие годы. Соответственно, пока мы технически будем соревноваться, мы, европейцы, и они, скажем, россияне, в это время будет продолжаться война.
Они
И
будут
косвенно
между собой
получается, чем
соревноваться,
дольше
а
она
нас, украинцев,
продолжается,
будет
тем
становиться все меньше и меньше.
конкуренция все меньше и меньше, но при этом у нас будет расти техническая мощь, при этом миллиардные выплаты Украине от налогов с российских активов 200 миллиардных в Европейском Союзе и так далее и тому подобное. Вот это, собрать все это в голове достаточно сложно. Но между строк, завершаю, очень просто. Мы хотим работать в долгую, мы технически можем перегнать Россию, но для этого война продолжается. Вот такой общий вывод.
Андрей Олегович, вы в одном из своих интервью сказали, процитирую, «Государство должно думать о сохранении жизни своих граждан». А о чем думает украинское государство? Современное украинское государство?
Ну, во-первых, государство – это определенная группа людей и работающих с ними активистов, лидеров мнений. Они думают, что продление статус-кво для них, для их целей, для того, чтобы сохранить свое лицо, для того, чтобы сохранить свою власть, перевешивает ценности жизни десятков тысяч людей и на фронте, и гражданских. Например, этот шпигель, который я показывал сегодняшний, фактически страниц 15 посвящено дроновым войнам. Впервые, вот посмотрите, там интервью профессора Дама, Мария Розария, как-то так, итальянка, она в Оксфорде преподает дигитальную цифровую этику. И из этого интервью мне было интересно узнать, что случаи применения дронов до 2022 года ООН отметила только один в Ливии в 2021 году. В начале войны большой между Россией, я просто ссылаюсь на ее интервью, возможно, это не так, во время вторжения российского дроны активно не применялись. И сейчас, когда дроновая война достигла, ну скажем, все большей эскалации достигает, только сейчас становится вопрос, что с этим делать, потому что нету этических правил регуляций, не действуют никакие международные нормы применения самоуправляющихся военных объектов. Более того, еще и все больше искусственный интеллект начинает управлять этими аппаратами, что делает ответственность человека еще более отдаленной. И эти материалы тоже интересны. Они вышли только после того, как дроны пересекли границы Польши, и вдруг они начали думать, европейцы, об аморальности, об опасности, о том, что война вошла в новую фазу. То есть они почувствовали, что шкура в игре только 10 сентября.
Проснулись, что называется.
Проснулись, да, там попало несколько, залетело несколько дронов. Киевляне, жители Львова, Харькова, Одессы терпят это несколько лет. И тут вдруг несколько дронов пересекли границы, и вдруг поднялась дискуссия, что
НАТО
творится.
проснулось. Четвертую статью аж применили.
Четвертую статью, то
Стратегического
есть это
вооружения.
можно рассматривать как серьезное и ироничное в одном, как бы, в одном флаконе, потому что, выражая поддержку Украине, сочувствие, сострадание, мы видим, что на самом деле это такие дежурные фразы. И только сейчас вот эти материалы сегодняшних газет и журналов впервые поднимают вопрос: о, мы проснулись в новом мире, мы проснулись в полностью аморальном мире, где скоро искусственный интеллект будет сам решать, кого убивать, кого не убивать, что разрушать, что не разрушать. А норм у нас нет. Конвенции применения дронов у нас нет, сказали они, когда уже 2 года идет дроновая война, ну больше 2 лет. Я не военный специалист, но интересно проследить, когда начали активизировать применение дронов в таком количестве. И вот эта гонка идет, одна сторона опережает другую, та догоняет, и начинается вот это все больше эскалация.
Андрей Олегович, скажите, пожалуйста, мы здесь, в Украине, тоже проснулись в новой реальности? То есть на смену той реальности, которая пришла в феврале 2022 года, мы теперь уже в новых системах координат?
Вы знаете, вот вы как киевлянин и живущий человек в Киеве, когда вы говорите «мы проснулись», это звучит больше метафорически, потому что трудно заснуть, я думаю.
И слава богу,
При
что
дронах.
просыпаемся.
Да, дрона это трудно заснуть иногда. Ну, что мне здесь сказать? 800 дронов – это не предел, 1000 дронов. Уже поэтому Весь мир должен мыслить немножко по-другому. Мы возвращаемся к началу, к первому вашему вопросу. А если дронов станет тысячу, две тысячи? А Украина тоже запускает дроны. Вот несколько сот дронов было запущено по России. Непонятные данные, что попало, что не попало, куда-то попали, там горят.
Пишут, что пострадали предприятия компании
Да,
Oil, да.
предприятия и так далее. Но это значит, что если эскалация будет продолжаться, то техническое соревнование, объявленное Урсулой фон дер Ляйен, и 2 года войны, объявленное Каллас, это не тот срок, при котором количество дронов будет вырастать еженедельно. Получается, что украинцы и отчасти россияне близких регионов к Украине являются сакральными жертвами для каких-то больших проектов технических соревнований. И это значит, что мир еще не почувствовал, что нужно очень быстро форсировать и переговоры, и это уже дело не только двух или трех сторон, это дело всего мира. Потому что дроновые войны за нами наблюдают. Дроновые войны могут вспыхнуть где угодно. В Индии, в Пакистане, на Ближнем Востоке, в Южной Америке. Пример заразителен. Правил нет, моральных сдержек нет. И это достаточно дешевые вещи, которые могут себе позволить третьи и четвертые страны. Поэтому война сейчас российско-украинская должна стать прецедентом запрещения и нормализации, регуляции применения дронов и вообще самоуправляющихся аппаратов военных. И чтобы было больше никогда. Остановить как можно быстрее и запретить легально на уровне международных конвенций применение дронов. Ну, понятно, что я сейчас как идеалист, вы там идеалист будут писать в комментариях, но это единственный выход. И, возможно, пересекшие дроны границы Польши, может быть, каким-то образом этот процесс убыстрят. Посмотрим, но мало верится.
Андрей Олегович, если говорить о том, что еще произошло в Соединенных Штатах Америки, вот вы говорили об морали, об аморальности, убийство украинской девушки. Все мы видели эти жуткие кадры, никто не пришел на помощь, тотальное безразличие, убийство средь белого дня американского политика, и сейчас мы не будем обсуждать там его позицию, его высказывания. Что происходит в Соединенных Штатах Америки? Что происходит в мире? Что происходит с этим миром? Потому что ну, бурно и стремительно мы ворвались в эту осень 2005 года с оттенками радикализма, с оттенками экстремизма, и в воздухе мы прямо ощущаем неминуемую эскалацию. Вот что происходит? Мы можем вспомнить Непал. Мы говорим о непростой политической ситуации, которая сейчас развернулась, во Франции.
Давайте немного об этом поговорим. Посмотрите, сегодня тоже Франкфуртер Allgemeine Zeitung вышел, там очень целый лист, называется статья «Выстрел в сердце мага мира», «Мага Вельт». Выстрел и громадный материал о Чарли Кирке, кто он, начиная с 18 лет, как деятельность его разворачивалась. То, что вы назвали убийство украинки, убийство Кирка, это звенья в цепи убийства Порубья во Львове, убийства Фарион. Посмотрите, в Европе за последние недели было отменено 2 концерта, по-моему, в Генте и еще где-то, потому что там был дирижер из Израиля и кто-то еще еврейский исполнитель. Очень интересно звучит. Когда-то Вагнер был против, чтобы его оперы дирижировал еврейский дирижер. И там был конфликт оркестра, дирижера и Вагнера. До этого, естественно, выступление в Лондоне нетрепко уже украинской частью европейских как бы групп атаковалось. Давайте это все как бы в одну картинку соединим. Любой публичный человек сейчас, имеющий позицию, имеющий влияние, оказывается в другом мире. Когда никто не хочет аргументировать, кстати, Кирк прекрасно аргументировал И вот в этой «Выстрел мага движения» там журналисты передают последний его разговор с молодыми людьми. Когда речь шла о том, один из толпы, молодой человек спросил: «А вы знаете, сколько трансгендеров стреляло в людей?» Он сказал: «Очень много». А студент сказал: «5». И студент дает дополнительные вопросы, спрашивает: «А сколько вообще было убийств и выстрелов в США за это последнее время?» И вот, отвечая на это, Кирк получил пулю. Он был хороший дебатер. Кирк очень хорошо вел разговоры. Молодые люди его боготворили многие, потому что чувствовали, что он их уважает, их позицию уважает и пытается до них достучаться аргументами. Хотя даже в этой статье «Франкфуртер» очень много негативного написано о Кирке между строк, что он провоцировал, что он праворадикал, что он распространяет фейк-новости. Возможно, это и так, но человека еще не похоронили, и материал можно было бы сделать чуть-чуть мягче, а потом уже разбираться, кто
Ладно,
этот человек.
Европейский парламент отказался почтить минуты молчания.
А, да, вот-вот. Да, так вот, отвечая на ваш вопрос. Видите, мы втягиваемся в мир, в котором аргументы никого не интересуют. И главный аргумент – это хейт, убийство, преследование, запугивание, страх, усиление давления, потому что идет радикализация как правых, так и левых. Вот сейчас левые радикализировались и стали убивать, но также тут же пресса говорит о том, что убивали и демократов. Представителей демократов в Соединенных Штатах несколько лет назад. И в таком мире возникает порука страхом. Нужно ли мне становиться публичным? Нужно ли мне высказывать свою позицию? Могу ли я аргументировать в открытом пространстве перед людьми? Где гарантия, что кто-то не бросит в меня камень, не выстрелит или не нападет с ножом? Как бы человечество современное призывают к покорности, молчанию, страху.
Пандемия страха, вот что напрашивается. Вот как можно описать то,
Да.
что происходит в наше
Только
сегодняшнее
страх.
время? Пандемия
А
страха.
там, где страх, там безопасность. А безопасность могут обеспечить государства большие. Соответственно, это сегодня, вы как политолог с этой темой хорошо знакомы, сегодня страх единственный источник легитимации для государств многих. Поэтому чем больше страха, тем больше люди прижимаются к государственным структурам, к силовым ведомствам. А хуже, если силовое ведомство начинает действовать против своих граждан и начинает обвинять их во всех возможных грехах. Но тогда это уже развал внутри системы, что происходит отчасти и в Украине. Потому что силовики не для того, чтобы преследовать своих граждан. Но это же другой вопрос. В России это давно происходит. В России давно силовики и государство против позиции свободного гражданина. Вот в таком мире мы живем. Поэтому личностью быть трудно. Я знаю многих интеллектуалов, которые просто замолчали. Ну что, от греха подальше. Где-то кто-то пишет докторат, кто-то преподает.
Береженого Бог береже. Да.
Да. Лучше вообще не высказывать. Вот я выступаю перед студентами. Никаких, вот, кстати, в Украине это не так. У нас в Украине всегда, особенно последние лет 10, преподаватель должен все время говорить на политические темы. Иногда он пол лекции говорил о том, как он относится там к Майдану, к каким-то процессам и так далее. А сейчас мы видим, что как бы уход от политической повестки. Политика становится делом, связанным с опасностью для жизни, для обычных людей.
Андрей Олегович, скажите, пожалуйста, интервью Аллы Пугачевой вот в это непростое время. Она давно не общалась с прессой, она сделала ряд таких ярких заявлений, говорила и, понятное дело, о культуре, говорила и о политике, говорила о очень известных людях. Но сам факт того, что Алла Пугачева публично взяла слово именно сейчас, о чем может нам говорить?
В первую очередь я смотрел только фрагменты. Я читал, не то, что читал, а здесь надо читать. Заходишь в социальные сети, и это было в русскоязычном сегменте. То есть в Украине, Россия, украиноязычные посты. В основном тема интервью Пугачевой. Меньше убийства Кирка, еще меньше какие-то темы, о которых только что мы с вами говорили. Я не мог посмотреть полностью интервью по ряду причин. Ну, мне было сложно это смотреть. Знаковое интервью. Вообще, Алла Пугачева отличалась давно таким смелым, у нее такой характер боевой. И, в принципе, такие резкие, смелые заявления в ее стиле. А также заявление самокритики. Я как раз видел тот фрагмент, где она говорила о том, что ей нравился Путин, и он говорил то, что она думала, и он очень хорошо высказывался. Это тоже так похвально, самокритика. Но то, что сказала она, не под силу большинству исполнителей, скажем, певцов, музыкантов. Обычно они идут за мейнстримом. И украинские, и российские. Они горячо поддерживают свое государство. Они высказываются только то, как надо. Если вдруг кто-то, вдруг у нас могут атаковать известную певицу, отмеченную в патриотическом движении, за то, что она у себя в Телеграме может фразу какую-то по-русски написать. И сразу отписки там, и так далее. Вот на таком уровне идут контакты. А
Ну,
вот так
давайте
говорить о
вспомним хейт
политике.
вокруг Верки Сердючки. Вот тот скандал, когда
А
она
Верка Сердючка,
исполняла
да,
свои
я
хиты
привел
на
другой
русском
пример.
языке.
Ну да, очень много таких примеров. И вообще прекрасные примеры полного, как бы полного маргинализации ряда эстрадных исполнителей, как в России, так и в Украине. Как бы их нет, да, их полностью проклинают. Это, кстати, еще одна особенность времени, Вадим, тоже стоит отметить. А не только политика страха, убийств и запугиваний, но это еще один момент, политика проклятия и отлучения от Родины. Это настолько устаревшая техника, скорее это техника 20-30-х годов прошлого века или 70-х годов советского времени, когда а вот такой заявил, он предатель, отщепенец, вон из Советского Союза, например, и так далее. Вот эта игра на то, что Родина от тебя отказывается, что ты отщепенец, предатель, самим фактом выезда с территории своей страны или каких-то заявлений, которые Родина не принимает, это тоже какая-то особенность последних лет. Этого не было в начале века и в конце 20-го.
А когда массово граждане отказываются от своей родины, от своей родины? По разным причинам.
Да, это обратная сторона вопроса о поведении государства. Это другая сторона вопроса о том, что государство, не думая о своих гражданах, не чувствуя, что оно переходит границы эксплуатации жизней своих граждан, а государство утвердилось в мысли, что ресурс человеческий, которым оно, государство, распоряжается, находится полностью в государственной власти и может расходоваться без всяких ограничений ради некоторых целей, которые говорят ценности, свобода, независимость и так далее. И если в 22-23 году эти разговоры еще не были так остры, и все ожидали завершения войны через год, через два, через три, то на четвертом годе войны, вот пройдет осень и начнется уже пятый год войны в феврале, видите, 5 лет войны, то есть мы уже Вторую мировую войну превзойдем по длительности времени, ну, по крайней мере, войну Советского Союза с Гитлером точно с 41-го года. Вот этот фактор, ну, тоже очень необычный, когда люди готовы отказаться от государства. Но государство так, с одной стороны, проклинает этих граждан. Вы предатели, вы уже не настоящие россияне, не настоящие украинцы, не
Да, вы
настоящие,
какие-то не такие, по мнению
не
государства.
такие. Но с другой стороны, это государство не отпускает этих людей. Но вот если ты проклинаешь, или предатель Родины, сволочь, предатель, ну так лишите гражданства, отпустите этих людей. Но нет, президент подписывает все эти вещи. Санкции возложить можно на кого-то, а вот лишить гражданства можно только Ануфрия, митрополит, который никуда не уезжал и который остается который остается пока на территории своей страны, как украинец. Так что да, вот этот феномен, когда игры в родину, в любовь к родине становятся инструментом власти и коррупционных схем. Чем больше некоторые люди любят родину, тем больше ставки в коррупционных играх и в смертях, которые, ну, естественно, эти политики не думают, что они отчасти ответственны в этом. Потому что есть внешний враг, и в этой системе все можно списать на внешнего врага. Он виноват. Но мы ведем священную войну, говорят украинцы и говорят россияне. То есть в этой системе.
Я вам даже скажу больше. Вот даже на примере футбола. Недавно наша сборная очень успешно, в кавычках, сыграла со сборной Азербайджана 1-1. И главный тренер Сергей Ребров сказал, поле было тяжелое и вообще очень сложно, когда война. Учитывая то, что многие игроки сборной выступают за рубежом, и вот спортивные журналисты пишут о том, что, откровенно говоря, главный тренер, ну, не проживает здесь, в Украине, или в Испании живет, там президент Федерации в Лондоне, как бы, ну, вы не соприкасаетесь с войной каждый день. И не нужно вот свои неудачи оправдывать именно войной. Есть это выражение, война все спишет.
Да, я вижу вас, я старый болельщик, который еле излечился, но слежу за всеми событиями на полях футбольных. Здесь мне интересен еще другой момент, когда были нулевые годы, и Украина становилась такой, ну, достаточно, все, это играло в минус. Промышленность, наука, культура, ну, как-то государство существовало, но все-таки шло в минус. Было две вещи. А фактически было несколько людей. Был футбол, возрожденный снова Лобановским, а это именно вторая половина 90-х годов. Такое тяжелое время для Украины и начало нулевых. Ну и бокс, поскольку были братья Кличко. И Украину визуально, как молодое государство, опознавали больше, например, по Андрею Шевченко, по братьям Кличко, и футбол был таким маркером. И было время, когда наши олигархи, миллиардеры и мультимиллионеры вкладывали в футбол, соревнуясь друг с другом. А сейчас мы наблюдаем еще один минус из ресурсов Украины, скажем, мягкой силы, скажем, или внутренней, минус футбол. Я думаю, что некоторые сейчас скажут, ну совсем ребята с ума сошли, но напомню еще отбор в Лигу Чемпионов и в Лигу Европы, которую Украина в этом сезоне полностью провалила. При том, что
Играли далеко
футболисты
не с
получают
грандами
большие деньги.
европейского футбола.
Да, не от гранда европейского футбола, там Кипр, еще ряд команд. Но дело не в этом.
Макаби.
Давайте подойдем не со стороны спорта, а со стороны имиджа, со стороны ресурсов и финансовых в том числе, которые вкладывались в футбол, начиная с конца 90-х. Это несоизмеримые зарплаты сравнительно с там, профессором или учителем школьным и так далее. При этом вот что-то сломалось и здесь. Это тоже симптом.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, заявил о паузе в переговорах между Украиной и Россией. Хотя каналы общения переговорных групп есть, нельзя носить розовые очки и ожидать молниеносных результатов от переговоров по Украине. Мы с вами много говорим, анализируем о переговорном треке. Высказывались вы и не раз на эту тему, в том числе, когда Путин пригласил Зеленского в Москву. Тот отказался, сказал, что это неприемлемо. В свою очередь, Зеленский назвал Путина террористами и пригласил его в Киев. Мы с вами начали сегодняшний разговор с обсуждения и анализа вот той политической риторики, которую мы слышим. Кто от этой риторики выиграл?
В первую очередь проиграла Украина, проиграла еще дополнительными ресурсами и человеческими жизнями. Не только Песков, но, по-моему, и заявление Шмыгаля на днях было о том, что пока переговоры, ну, как бы не имеют особого смысла. Я сейчас не помню четкой цитаты, но министр сейчас, напомню нашим зрителям, министр обороны, был премьер-министром Украины. Это плохие симптомы того, что даже на уровне разговоров, на уровне риторики, обе стороны заявляют о том, что, как мы, украинцы, любим говорить, переговоры не на часе. Это на фоне европейских высказываний о 29-м годе или о 2 годах войны или до Рождества. Уже сами стороны, украинская и российская, говорят, нет, пока нет. Но это понятно, потому что нет, как говорят глубокие аналитики, точек соприкосновения. Нету пока общего поля, где могут каким-то образом компромиссы создаваться. А пока этого нет, все играют в нулевую, результат нулевой. В победу поражение. Поэтому сейчас, когда мы слышим слово «переговоры», за этим стоят другие слова: победа-поражение, победа-капитуляция. А пока вот это фигурируют, эти пары, ну, толку не
А
будет.
перемирие? Временное, невременное, но перемирие.
Да, приостановка огня, да, вот в начале приостановка огня, временное перемирие, это тоже как-то ушло на задний план. Сейчас хотя бы вы помните, что, по крайней мере, для гражданского населения в Украине была надежда в каком-то моратории на атаки с неба. По крайней мере, хотя бы здесь были договоренности, но они, наоборот, перешли в эскалацию, и удары только усилились. Это знаки тоже.
Андрей Олегович, возвращаясь к началу нашего разговора, свет в конце туннеля мы не видим.
Ну, значит, важно психологически быть готовым освещать туннель не с той стороны, где подсветка, а запасаться подсвечивающими приборами вокруг свой собственный, близких людей, ну, какие-то строить жизненные стратегии. Это сложно, я понимаю, это очень тяжело. Я не представляю, как сейчас, ну, осень впереди, зима впереди. Это тяжело. Но ждать от политиков, я думаю, вообще, если провести такой соцопрос, какие ожидания, да, только такие честные, да, честный соцопрос, я, честно говоря, не знаю, какие будут ответы. А кто еще ожидает быстрого завершения войны?
Кто
Кто
осмелится
еще?
опубликовать результат этого честного соцопроса с честными ответами на
Да.
честные вопросы?
Насколько вообще украинцы ожидают от политиков решения вот этого важного вопроса о перемирии и так далее? Насколько, я давно не встречал опросов, насколько люди готовы продолжать войну. Я говорю гражданские, насколько они разделяют точку зрения, что нет, нет, никаких уступок, война продолжается. Мне кажется, последние месяцы не было этих новых опросов. Вы как журналист, может быть, их встречали, было бы интересно.
Эти опросы появляются, но так, знаете, сходу сложно сказать, припомнить
Ну да, важно, насколько объективно, насколько уважаемая институция это
историческое,
находит,
да.
а не к очередным каким-то пропагандистским кампаниям.
Ну что ж, Андрей Олегович, будем завершать. Спасибо вам за этот разговор. Философ, доктор философских наук Андрей Бауместер был сегодня вместе с нами. Еще раз благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что нашли время и возможность пообщаться. Благодарю наших зрителей за внимание. Берегите себя и всем всего доброго. До свидания.